высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире очередная передача из цикла, посвященного литургии, и в ее разделе, посвященном святителям и их борьбе с ересями, протоиерей Андрей Спиридонов продолжает рассказ об иконоборчестве. И вновь, как в ряде предыдущих передач, сегодня будут звучать фрагменты литургии, записанные братьей Ватопедского греческого монастыря на Афоне.
Борьба вот иконоборчества с иконопочитанием, она часто доходила до таких внутренних, очень серьезных, даже военных столкновений, до своего рода, в общем-то, локальных гражданских войн. Вот там тельные области восставали, острова, бывало, восставали. Вот, ну, как правило, все-таки эти восстания были подавляемы со стороны иконоборцев императоров, потому что все-таки на стороне этих императоров чаще всего была армия, был некий центр силы, да. Это как говорят, что вот почему большевики еще победили? Ну, потому что они удерживали центр. Вот Москву там и так далее. Из центра, не считая некой такой идеологической, что ли, идейной монолитности лозунгов, проще бороться с некими окраинами, которые еще, и не, если они еще и не имеют некоего идейного такого единства. Иконопочитатели, конечно, имели вот это идейное единство, но они вот в отношении к центру, все-таки к Константинополю, ну, как говорится, группировались больше на периферии, и поэтому иконопочитание торжествует тогда, когда происходит та или иная вот смена на престоле. Причем оба раза это связано с женскими именами.
А как это было? Напомните, пожалуйста.
Во-первых, Седьмой Вселенский собор, он был связан с именем Ирины, которая, ну, можно ее назвать, конечно, царицей, но она, собственно говоря, была при малолетнем сыне своем Константине, вот, ну, как говорится, регентом.
Кстати, отец Андрей, я никогда не мог понять системы престола наследия в Византии. Почему менялись представители даже не разных кланов, а разных этносов и с такой частотой иногда?
В Византии не было, как известно, окончательной какой-то системно выработанной традиции престола наследия. Она, были попытки реформирования, в том числе, например, Диоклетиан отличался вот незадолго до, собственно говоря, начала воцерковления Римской империи попыткой выработать некую систему вот, администрирования особую, наследования власти. Но это все равно не привело к окончательному созданию такой оптимальной системы. Вот, поэтому попытки почти в деятельности многих просвещенных императоров как-то вообще реформировать административную систему и военную систему, они предпринимались. И, собственно говоря, эти попытки, они часто и ставились-то с целью, ну, имели целью предотвращения возможных переворотов, там, узурпации власти со стороны военных, так сказать. Поэтому, я повторюсь, разными императорами предпринимались такие усилия, чтобы как-то власть, скажем так, гражданская и власть военных, она как-то перераспределялась более-менее оптимальным образом. И фемы, так называемые, такое внутреннее административное хозяйственное деление империи, тоже неоднократно эти фемы реформировались, в том числе и при императорах и на иконоборцах это происходило. Но это все, увы, все-таки никак не могло обезопасить, в общем-то, престолонаследие от тех или иных эксцессов. Ну, и я даже, собственно говоря, знаем ли мы какое-либо государство, где это вообще всегда происходило без сучка, без задоринки и без, скажем так, каких-либо эксцессов. Страсть к власти – одна из самых жестоких, таких страшных страстей. Даже вот один из императоров иконоборцев, известно, что уже будучи, когда он тяжело болен, умирал, он одного из своих видных военачальников по подозрению, что тот хочет узурпировать власть, обезглавить приказал.
Просто так, на пустом месте.
Ну, да, да, ну, подозрение возникло, вот, типичное, как у царя Ирода еще. Вот, обезглавили этого бедного военачальника, принесли голову эту, отрубленную этому императору. Вот, взял ее в руки и умер с головой от отрубленного своего подданного на руках. Ну, я не знаю, история довольно жутковатая, да, вот так вот умереть с головой, в общем-то, беззаконно умерщвленного тобою человека. Вот. Хотя, знаете, ни один император того времени, он не воцарялся под лозунгом, ну, не знаю, там, атеизма какого-либо. Все себя считали в той или иной степени верующими. Ну, были некоторые иногда более нравственного характера, были менее нравственного характера, вот, более разгульный образ некоторые вели, в том числе иконоборцы такие были тоже, вот. Но, тем не менее, атеизм-то был не в моде, и большинство из них себя, в общем-то, считало христианами, но, тем не менее, эксцессы допускали самые разные, порой даже очень вот кровавые.
Аллилуйя, икус плагиус ту дефтеру.
Интересный вопрос вы задали, конечно, а была ли эпоха, когда престолонаследие осуществлялось беспроблемно? Да, действительно, так вспомнишь, вроде только умер Чингис, покоривший реально практически всю тогдашнюю Айкумену, да, и, пожалуйста, великая замятня вскоре, да, в Орде. Совсем другой, казалось бы, менталитет, даже раса другая. А картина очень неприглядная. Чего говорить о наших с вами предках, да, русских князьях, которые и позволили это всему этому случиться на нашей территории. Абсолютно какие-то неприятные, братоубийственные, многочисленные истории. Да, собственно, первые русские святые, Борис и Глеб, кто это, да, это жертвы борьбы за престолонаследие. Все-таки такие эпохи были.
Да, историю халифатов возьмите, что то арабских, самое, что турецких. Да, стоило эмиру, там, султану умереть, первым делом тот, кто брал власть, как правило, вырезал собственных братьев, там, их семьи. Это вообще было, как правило, в порядке вещей. Вот совершенно повторялось неоднократно.
Но то, что Византия, ну, условно назовем, Римская империя, Византия в течение более чем 1000 лет все-таки сохранились как какая-то, ну, этнокультурная целостность, да, как, ну, некая идея. Вот как раз мне интересно, как же у них осуществлялось, потому что на самом деле результат в целом более, ну, достойный, нежели у большинства других стран. Боже мой, какие-нибудь тюрки Ашина правили евразийским континентом всего-то лет 50, да, потом раскололись мгновенно, схлестнулись в борьбе за власть. А тут все-таки такой огромный, гигантский исторический срок, наверное, рекордный, вот в известной мне истории.
Но все-таки нравственные скрепы определенные внутри христианского общества, они были и есть, если это общество действительно себя в той или иной степени декларировало или декларирует христианским, вот. Что в наше время уже, как говорится, все в меньшей и меньшей степени присутствует. И, конечно, Евангелие, оно, или, скажем так, некая идея осуществления жизни по Евангелию, оно, наверное, будет утопией, если вообще поставит целью осуществления Царства Божьего на земле. Все-таки Царство Божие на земле, оно вполне неосуществимо. То есть Евангелие, христианство как полностью, что ли, некая социальная доктрина, социальное явление, это, наверное, все-таки не вполне возможно.
То есть хилиазм – это ересь, да? Тысячелетнее царство Христа на земле – это все-таки ересь.
Идея хилиазма, в том числе, да, она еретична, но даже дело не только в хилиазме, как в таковом, а вообще, в принципе, ну невозможно. Хрустальный дворец, как говорится, в условиях падшего земного бытия окончательно воздвигнуть, потому что, как по нашему классику нашей литературы, все равно найдется кто-нибудь, кто, как говорится, скажет, что миру перевернуться или мне чаю не пить, так сказать. То есть за человеком все равно остается свобода воли. Вот. И, увы, свобода воли в греховном осуществлении. Поэтому невозможно всех окончательно построить и всех принудить к праведному и благочестивому, как говорится, жительству, что ли. Хотя вот как раз-таки, может быть, наибольшие эксцессы в истории, в том числе, кстати говоря, вот в истории иконоборческого периода, они начинаются тогда, когда, скажем так, светская власть начинает брать на себя функции священнической власти, то есть цезарепапизм. А вот именно как раз-таки в лице императоров-иконоборцев эта тенденция, она была явлена, проявлена совершенно неприкрыто. Тот же Лев Хазар, он говорил, я император и священник. А как раз-таки вот постановление уже собора иконоборческого, оно было характерно тем, что, значит, на иконопочитателей, как говорится, возлагались кары не только духовные, там, низложение клириков, священников, извержение из сана, отлучение для мирян, но и присовокуплялось то, что они должны, могут быть преследуемы уже по светскому закону от императора. То есть это была прямая санкция соборная на то, чтобы власть светская осуществляла прямые прещения, гонения, вплоть даже, как это потом явилось, до казней в решении вопросов именно духовных. То есть была дана такая этим собором, уже собором разбойничьим, санкция. То есть одобрение действий светской власти, в том числе чисто репрессивных, в вопросах именно уже догматических, так сказать.
А когда, при ком был этот собор?
Ну, собор был при Капрониме.
А как его звали правильно?
Ну, Константин. Константин, это был наследник императора Льва III Исавра.
Который... Сын его, да?
Ну да, его сын.
А что, он еще при жизни заслужил такое прелестное прозвище, ну, «Навозник»?
Насчет этого разные есть версии, там, так сказать, озвучивались, в основном, конечно, и неспровергательными иконоборцев, от той, что он при крещении, ну, в купели там обделался, так сказать, до той, что, ну, он был тоже такой вояк, любитель лошадей, любил возиться с лошадьми, поэтому его прозвали навозником. Вот. Но интересно то, что его отец, Лев III Исавр, при нем только-только были приняты некие законодательные акты, которые до нас в оригинале не дошли, и которые, видимо, последующие вот при его сыне Константине Капрониме собор окончательно узаконил. Вот. Но при Льве III только еще были какие-то первые самые эксцессы, связанные вот с уничтожением единичных икон. А вот первая такая волна серьезных гонений, она начинается уже при его сыне Константине Капрониме после вот этого уже собора, который, собственно говоря, узаконил возможность этих репрессий, уничтожения икон и преследования иконопочитания.
Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
και το πνεύματι σου.
Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα,
πρόσκομεν.
Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
Το καιρό εκείνο εισήθεν ο Ιησούς εις Κομιτινά, γινήδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το Αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δεν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε τον λόγον αυτού. Ιδε Μάρθα περί εσπάτω, περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, που μέλησι ότι αδελφοί μου, μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτοί, ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί κρύα. Μαρία δε την αγάθη μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε, εν το λέγειν αυτό τα αυτά, επά. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μασίου σε θύλασσας. Αυτός δε είπε μενούν και μακάρι οι ακούοντες το λόγο του Θεού. Και φυλάσσοντες αυτό.
В студии «Радио Благовещение», главный редактор радио, протоиерей Андрей Спиридонов. Разговор идет об иконоборчестве как ереси. И вот сейчас мы перешли, так сказать, к исторической канве событий с отцом Андреем. И Предыдущая, так сказать, информация, которую отец Андрей нам сообщил, была о том, что прямые такие вот гонения, как я понимаю, с человеческими жертвами против иконопочитателей, начались при сыне императора Льва III Исавра Константине V Капрониме, в переводе «навознике». И что это были за гонения? Верно ли их сравнивали с гонениями времен языческой Римской империи?
Ну, отчасти верно, потому что гонения имели достаточно масштабный характер, и, как мы уже вот говорили, они еще имели антимонашеский характер. Наступление на монастыри, преследование монахов, которые имели, ну, такое вот ответное, как говорится, противоборство, движение такое зевотское, так сказать, против вот этих явных иконоборческих проявлений. Причем, помимо закрытия многих монастырей, превращения их вообще в какие-то светские там казармы, там арсеналы, ну, собственно говоря, это спровоцировало достаточно серьезную миграцию монашества. Миграция была в западные области, в империи, в Палестину, на север, туда восток, вот северное Причерноморье, и в общем, это было достаточно ожесточенное противоборство. Ну, как я уже говорил, тоже силы императора, они опирались на армию, поэтому, естественно, имея такой военный административный ресурс, эти гонения, они достаточно легко осуществлялись.
Я пытаюсь себе представить, что вот легион какой-то, да, армейский, вооруженный, подходит к воротам монастыря, предъявляют какую-то бумагу, да, и говорит, что выметайтесь, или без слова, без ничего начинают убивать монахов. Как это вообще?
Ну, монахов арестовывали, бросали в тюрьмы, подвергали смертным казням, подвергали, увечили буквально, вырывали там языки, ослепляли, отрезали носы, ссылали, в том числе ссылали, например, на Кипр. Некоторые наместники, подчиненные тому же императору Константину Капрониму, тоже проявляли ревность. Так один из его наместников собрал на ипподроме, ну, кого мог из монашествующих, и заявил, что тотчас каждый из них должен облачиться в белую одежду и найти себе жену, иначе они будут там изувечены, кто ослеплен, кому вырван язык и сосваны. То есть, ну, просто даже подвергались таким издевательствам. С какими-то женщинами легкого поведения на ипподромах заставляли, как говорится, прохаживаться перед публикой рука об руку, как говорится, подвергая чин монашеский такому вот поруганию. То есть элемент такого даже издевательства, он присутствовал. Ну, как сказать, это, собственно говоря, тут дело даже, как историки многие говорят, мы уже повторяемся, не просто в иконоборчестве, а это было вот такое в каком-то смысле большевистское наступление на церковь в попытках ограничить ее влияние, сузить влияние и за счет церкви, собственно говоря, поживиться в плане там, и финансовом в том числе. Просто иконоборчество – это икона, преследование иконопочитания, преследование уничтожения икон – это было просто некой составной частью этой вот такой общей попытки, что ли, секулярной, как бы в наше время сказали, антиклерикальной.
И тогда окрепли как раз периферийные какие-то епархии, да? Стал заселяться Афон, Крым, да?
Да, отчасти Афон начинает в это время, как говорят, тоже начинает в большей степени заселяться, поскольку вот именно по причине этих гонений на монашество в первую очередь.
Είπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών είπομε.
Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεό μεθά σου επάκουσον και Λέησον.
Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, Θεό μεθά σου επάκουσον και Λέησον.
Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Et ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός ημών, Εφραίμ ιερομονάχου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Et ιδεώμεθα υπέρ των ευσεβεστάτων και εμνής των βασιλέων και κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Θεοδοσίου Αρκαδίου Ονορίου, Κωνσταντίνου Πλακιδιάση Ιωάσαφ και Ανδρονίκου.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Et ιδεώμεθα υπεραφέσιος αμαρτιών των δούλων του Θεού, των δωρητών αφιερωτών και συνδρομητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Et ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής ειρήνης, υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών αφιερωτών συνδρομητών αυτής και υπέρ πάντων των πατέρων και αδελφών ημών, των ενασκουμένων εν το Άγιον ημώρι τούτων.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Et ιδεώμεθα υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των ελέων των ελέησάντων, διακονώντων και διακονισάντων ημίν, εν τη Αγία Μονή ταύτη.
Отец Андрей, вы начали рассказывать некоторое время назад о том, что императрица, точнее регентша Ирина, она восстановила иконы почитания, да, и это как было оформлено?
Ну, собственно говоря, ведь, скажем так, при всех усилиях иконоборческих они были жизнеспособны исключительно именно благодаря той причине, что они имели некий вот центр силы. Ну, то есть они поддерживались, собственно говоря, властью императора как того или иного. Когда, собственно говоря, тот или иной император-иконоборец умирал, и у власти оказывался, ну, скажем так, другой человек, уже не имеющий таких вот убеждений прямо иконоборческих, то происходило то, что или гонения иконоборчески ослабевали, или происходило, собственно, возрождение иконопочитания. И, ну, тоже парадоксально, что в истории, связанной вот с торжеством православия, во-первых, с Седьмым Вселенским собором, а во-вторых, уже с более поздним собором, который был после вот второй волны гонений иконоборческих, и этот второй, и после второй вот этой волны, утвердившей торжество православия, и в том или другом случае это связано с женскими именами. Это Ирина и Феодора, императрицы. Но императрицами они были, в общем-то, номинальными, потому что в традиции вообще Римской империи, Восточной Римской империи, женщина как императрица, она не могла править единодержавно, единолично. Она могла быть императрицей, ну, как супруга императора. Вот. Она могла участвовать, скажем так, в правлении своего супруга, могла быть ему, ну, какой-то там советчицей, могла действительно оказывать очень серьезное влияние, но никогда императрица, как вот отдельный властитель, всерьез не рассматривалась. Поэтому, когда у власти оказывается фактически вот императрица Ирина после кончины своего супруга Льва IV Хазара, при своем малолетнем сыне Константине, которого она потом в дальнейшем, в общем-то, подвергла репрессиям, ослепила, что, в общем-то, произвело не лучшее впечатление на многих, в том числе на Западе. Вот тоже ее такие действия вот, направленные все-таки на узурпацию власти, они воспринимались, увы, не лучшим образом. Но вот, тем не менее, именно при ней и происходит созывание Седьмого Вселенского Собора, потому что она, собственно говоря, с самого начала была иконопочитательницей, и когда фактически оказывается у власти, она и способствует тому, чтобы этот собор Вселенский Седьмой собрался, и в отличие от иконоборческого собора 754 года, Вселенский Седьмой Собор, который был собран в 787 году, он имеет действительно представителей и Папы Римского, и всех других основных вот, патриархатов, и Александрийского, и Антиохийского, и Иерусалимского, которые, собственно говоря, и восстанавливают тот момент иконопочитания как таковое.
Отец Андрей, мне кажется, что об иконопочитательском богословии, об аргументах сторонников икон, об учении Иоанна Дамаскина и других его товарищей на этом поприще, может быть, нам имеет смысл поговорить в следующий раз, потому что тема большая и сложная.
Да, конечно.
А сегодня я вас благодарю и прощаюсь со слушателями. Всего доброго.
Храни Господь.
Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Έτσι είστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο.
Κύριε.
Η πίστη υπέ των κατοικουμένων δεήθομαι.
Κύριε ελέησον.
Να ο Κύριος αυτούς ελέησει.
Κύριε ελέησον.
Κατοικήσει αυτούς των όρων της αληθείας.
Κύριε ελέησον.
Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
Κύριε ελέησον.
Ενώσει αυτούς η Αγία σου. Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
Κύριε ελέησον.
Σώσον ελέησον αντιλαβώ και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός εις η χάρη τη.
Κύριε ελέησον.
Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλίνατε.
Συ Κύριε.
Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζω συντοπάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Όσοι κατοικούμενοι προέθετε, οι κατοικούμενοι προέθετε, όσοι κατοικούμενοι προέθετε, μη τίσουν κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
Κύριε ελέησον.
Αντιλαβώσον σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
Κύριε ελέησον.
Σοφία.
Προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούων ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.
Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαιαΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
Κύριε ελέησον.
Αντιλαβούστος τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.
Κύριε ελέησον.
Σοφία.
Ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε.
Όπως υπό του κράτου Σου πάντοτε φυλατώμενη, Σι δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.